они совершенно забыли такой значительный опыт жизни в России. Очень сложное время, мы сегодня условно называем его эпохой застоя. Но хорошо понимаем, что именно в эти годы сложился Юрий Ильич как журналист, как писатель, как личность. И очень приятно, что здесь у нас человек, который знал его в эти годы. И мы попросим несколько слов сказать Надежду Леопольдовну Железнову, секретаря Союза писателей Москвы, которая была в это время и в дружественных отношениях с семьей Юрия Ильича, которая в дальнейшем представляла газету «Литературные вести», ставшую авторитетной для Юрия Ильича благодаря двум именам. Ее возглавлял Валентин Ильич Аскотский, и друг Юрия Ильича, и он очень глубоко писал о его творчестве, и Надежда Леопольдовна Железнова, она была заместителем главного редактора газеты «Литературные вести». И очень вскоре Юрий Ильич стал членом редколлегии этой газеты. Буквально несколько слов о периоде до эмиграции, о встречах, может быть, в коктейле, буквально несколько слов, Надежда Леопольдовна.
В общем, я оставлю несколько слов в своем положении, потому что о тех немногих встречах с Юрием Ильичем в Коктебеле, которые мы там провели в конце 70-х годов, я говорила уже, когда была презентация моей книжки. Но мне придется повториться. Главное, это, конечно, «Литературные вести». Действительно, мы познакомились в Коктебеле между людьми возникают. Мы туда ездили постоянно в течение десятилетий. По-моему, Юрий Ильич это место тоже очень любил, насколько я знаю, и дочка его выросла там буквально с 2 лет. И вообще наши дети, наши внуки росли там. Это очень многое потом значило в их судьбе, потому что Коктебель – это открытость. Это в определенные годы, вот 60-е, скажем, и до конца 80-х, это место, куда стекалась московская, петербургская, из других городов интеллигенции, люди, которые понимали друг друга с полуслова и могли говорить друг с другом то, о чем им хотелось говорить. С творчеством Дружникова я познакомилась еще в то время, когда он принес свои первые рассказы в журнал «Юность». У меня с этим журналом связана значительная часть биографии. Там 33 года работал мой отец ответственным секретарем. И вот те рукописи, которые были у нас дома, Юрия Ильича, я, конечно, читала, и мне очень нравилась свежесть почерка и глубина мысли, и полное отсутствие фальши. То есть, ну, я даже, может быть, не слишком резко сказала насчет фальши, но очень часто даже шестидесятники приукрашивали свои произведения некими литературными прибамбасами. Ничего этого у Дружникова не было. Вот была четкая мысль, прослеженная от первой до последней строчки, и была своя точка зрения, которую он тоже никогда не изменял. Ну, а Коктебель – это бухты, это камни, которые и он, и я, и его члены его семьи очень любили. Это походы, в которых, говорится, тоже многое свободнее и шире, и глубже. Это ощущение, которое у меня осталось. Я помнила всегда эту фамилию, это имя. Я не знала, что я пересекусь на таком фестивале, как «Русские мифы», с творчеством Юрия Ильича. Но вот Дружников как фигура в моей памяти оставался все эти годы, потому что как обаятельный, честный и, в общем, такой, ну, настоящий человек. А когда стала выходить в Союзе писателей Москвы наша газета «Литературные вести», то его вклад в нашу работу был для меня поначалу просто неожиданным и фантастически щедрым. Наверное, ни для кого не секрет, что вот деление Союза писателей на разные ответвления. У нас существует сейчас Союз писателей России, у нас какое-то время существовала Российская писательская организация, Союз писателей Москвы, объединяющий более 2000 человек, это лучшие имена российской литературы, тут можно идти по алфавиту. и Московская писательская организация, возглавляемая Гусевым, у которой совершенно другие взгляды, и мы с ним не пересекаемся с ними. Это вот то фантастическое сообщество, фантастическое, потому что оно на самом деле не существует, писателей стран СНГ, которые, в котором властвовал Михалков, и люди близкой ему нравственной ориентации, скажем так. Так вот, при всем этом делении можно даже посочувствовать нашему правительству, которое не знает, кому направлять помощь денежную, кого поддерживать в работе. Правильно говорила здесь, что когда Римма получала орден в Кремле, она спросила Путина, почему же вы не помогаете нам, ведь вот вы же знаете, кто состоит в нашем союзе, и вы присылаете поздравительные телеграммы этим людям, у нас стол завален постоянно поздравительными телеграммами, то Вознесенскому, то Ахмадулиной, с какой-то очередной премией, то еще кому-то из известных лиц и так далее. Он ответил, что вы там разберитесь сами. Но это самый легкий вопрос, а ответ на очень сложный вопрос. А Юрий Ильич, он сделал очень просто. Он стал помогать журналу.
В газете,
да. Я не помню, где он познакомился с Аскотским, в Гданьске?
Да, в Польше.
Да. Вот. И после этого он стал просто помогать газете. А потом стал действительно членом нашего редсовета. И я знаю, что Валентин Дмитриевич, недавно ушедший от нас, очень большой критик и очень большой человек. Он советовался с Юрием Ильичем. Насколько я понимаю, у них была переписка, не так ли? Да. У них была постоянная переписка. И так как я была его заместителем и вот вела, как правило, эту первую полосу с передовыми и так далее, то он вводил меня в курс дела, говорил мнение Юрия Ильича, советовался. Ну и, так сказать, вот Юрий Ильич, несмотря на расстояние, он был членом нашего коллектива, за что ему великое спасибо.